Дорогие ребята, ну а сейчас мы начинаем передачу детям о Боге. Я напомню вам о том, что в прошлый раз мы с вами читали книгу «Светоча русского благочестия» писателя Александра Худошина и начали рассказ, посвященный архиепископу Филарету. Послушайте сегодня его продолжение. Годы малолетства. Григорий держал мальчика в большой строгости, в то время как мать, наоборот, ласкала его и жалела. Священник Григорий говорил: «Ты испортишь мне сына своими нежностями». А она же отвечала: «Но так сурово, как ты поступаешь, тоже нельзя. Он же еще ребенок». Однако муж не прислушивался к ней. Он нередко привязывал резвого и живого мальчика ниткой к ножке стола. И тот должен был стоять и не сметь порвать нитку, даже если отец куда-то уходил надолго. Дмитрию было очень стыдно терпеть такое наказание. «Стой себе, как куренок какой-нибудь дохленький, ведь нитка — это же не цепь». Но дело было не в прочности самой привязи, а в послушании. Слово отца было для мальчика законом. Когда Дмитрий уже начал учиться, так как часто летом, когда в окно манили окрестные луга, поля и леса, и прекрасная речка Цна, хотелось ему бросить книжки и убежать туда, и подышать свежим воздухом, следить за полетом птиц и бабочек, радоваться цветам. Но он выучивал все, что положено, и только тогда шел гулять. Красота природы научила его любить самого Творца, который так непостижимо прекрасно все устроил. Способности у Дмитрия были замечательные, и он быстро продвигался в науках. Его обучением сначала занимался сам отец, а потом он отдал его в руки одного ученого-монаха, который некогда руководил семинарией. В детстве и юности Дмитрия было несколько случаев, из которых становится понятно, что Бог хранил его в опасностях. Однажды, во время ледохода, а Дима был еще совсем мальчишкой, он вздумал постоять на прибрежной льдине. Он перешагнул на нее с берега и не успел опомниться, как она резко двинулась прочь и быстро помчалась, подобно ненадежному и качающемуся кораблю. Дмитрий озирался и видел, что ниоткуда ждать помощи не приходится. Мимо неслись пустынные берега, кругом была только быстрая вода и плывущие по ней другие льдины. Тогда он в отчаянии и слезах закричал: «Маменька, помолись хоть ты за меня!» И тотчас льдину развернуло и понесло наискосок реки к длинному выступу берега и причалило туда. Он вернулся домой, но родителям побоялся рассказывать, в какую страшную переделку он попал. Он опасался, что если они об этом узнают, то запретят ему ходить на реку или вообще далеко от дома, но отец уж точно. Второй опасный случай произошел с Дмитрием, когда он уже был в Вышинской пустыне. Еще с одним послушником, Никитой, они пошли купаться на реку Вышу. Дмитрий шел в башмаках на босу ногу и нечаянно наступил на большую змею. Она сейчас же обвилась вокруг его ноги. Это был не какой-нибудь безобидный уж, а настоящая гадюка. Дима без всякой боязни стряхнул с ноги башмак и вместе с ними змею. Никита заплакал и спросил: «Брат, она укусила тебя?» «Нет», — отвечал Дмитрий, — «но я должен поговорить с ней». Он побежал за змеей с палкой в руке и нагнал ее в кустах. Она высовывалась из травы и, казалось, внимательно глядела на мальчика. «Послушай», — сказал он, — «ты ведь хотела укусить меня, разве не так? Но мой ангел-хранитель не позволил тебе сделать это. Ни одна тварь ничего не может сделать против воли Божией». Потом они с товарищем пошли к реке, и Дмитрий ополоснул башмак с той ноги, вокруг которой обвивалась змея. А потом он поставил его сушиться на солнышке, и они оба бросились в речку и стали в ней плескаться. В это время приходит наставник ребят и спрашивает: «Что случилось, дети? Мне так неспокойно на сердце». И они ему все рассказали. А он, по возвращении в монастырь, передал о случившемся своим духовным друзьям, и все они вместе на следующий день отслужили благодарственный молебен Божьей Матери за то, что она так чудесно спасла мальчика. Третий случай произошел зимой, когда Дмитрий с Никитой пошли гулять в лес. Их сопровождал портной монастыря. Он был азартным охотником на белок, и при нем было ружье. Завидев белку, портной погнался за ней, а она удирала от него, перепрыгивая из дерева на дерево и перебегая от ствола к стволу. Он же преследовал ее на лыжах. И мальчики потеряли своего помощника из виду. В это время, откуда ни возьмись, появился волк. Волки, надо сказать, не часто нападают на людей, только когда они очень голодны. Только когда они очень голодны, и то предпочитают не в одиночку, а стаей, или же когда ранены. Вот этот как раз такой и был. Он попал в капкан кем-то поставленный, вырвался из него, окровавив лапу, и теперь был в ярости. Он бросился на Дмитрия, повалил его и стал рвать зубами. Собравшись силами, Дмитрий вскочил, схватил подвернувшуюся ему под руку палку и стал отбиваться от зверя. На крики примчался монастырский портной и вместе с Никитой с трудом стащил почти обезумевшего волка с Дмитрия. Зверь удрал, а Дмитрий сказал, как ни в чем не бывало: «Он мне ничего не сделал, только одежду порвал». Действительно, у мальчика не было ни единой царапины, только полы его заячьей шубки были изорваны, да следы зубов виднелись на сапогах. Чтоб ни было, буран, обвал в горах, шторм на море, пожар, землетрясение, змеиный яд в оскаленных зубах, Бог, любящим его, пошлет спасение. А сколько случаев на фронте, на войне, когда под градом пуль и воющих осколков молившийся солдат не пострадал нисколько, как будто был в невидимой броне. Он должен был убит быть сотню сотен раз, разорван пополам, сожжен пламенем битвы. Но милостивый Бог его от смерти спас за благочестие, за веру, за молитвы. Так не страшись, коли ты Божий друг, коли зовешь его и Матерь Божью, никто, ничто тебя не уничтожит, хотя бы гибелью грозило все вокруг. Глубокое сердце. Вскоре Дмитрий поступил в духовное училище, которое находилось в городе Шацке. Начальство разместило учеников на квартирах церковнослужителей и просто добрых людей. Дмитрий стал жить в доме дьячка Анисимова. Тут с ним произошел один случай, очень показательный для его характера. Пришел как-то на квартиру к хозяевам сбитенщик со сбитнем и кренделями. Сбитень — это особенный старинный русский напиток из горячей воды с медом и разными пряностями и травами, например, со зверобоем, шалфеем, лавровым листом, имбирем. Получалось очень душисто и целебно. Зимой сбитень хорошо согревал. Иногда у него добавляли стручковый перец, но совсем немного, конечно, чтобы не очень жгло, а зато и от простуды помогало. Ни одна ярмарка, ни один праздник на Руси не обходились без сбитня. Сбитенщики расхаживали туда и сюда, разнося бодрящий вкусный напиток в бочках, на ремнях, за спиной, словно рюкзак. У них с собой всегда наготове были кружки и стаканы. Сейчас этот обычай ушел в прошлое. Вместо него есть Кока-Кола, Фанта, прочие не слишком, мягко говоря, полезные жидкости, и что такое сбитень, приходится объяснять. И вот Дмитрий, взяв у сбитенщика стакан с напитком, пошел, держа его в руках, к себе в комнату, где у него в сундучке хранились деньги. Он допил сбитень, поставил по рассеянности пустой стакан в сундучок, взял деньги и закрыл крышку. А стакан остался внутри. Когда он рассчитывался с торговцем и не вернул посуду, тот пересчитал стаканы и обнаружил, что одного не хватает. Тогда он отправился по комнатам мальчиков и, к удивлению всех, нашел стакан в сундучке Дмитрия. Он ничего не сказал, Дмитрия не бронил и не обвинял, а просто раскланялся и ушел. Дмитрий же был готов сквозь землю провалиться. Ему вообразилось, что теперь все будут думать, что он вор. За ужином он сидел молча и даже не прикоснулся к пище. А вечером раньше всех полез на палате, где обычно спали все мальчики. Хозяйка, необыкновенно добрая и внимательная женщина, сразу поняла, что происходит. Она внимательно и зорко следила за ним. Вот все ребята легли спать и быстро заснули, а Дмитрий только притворился спящим. В голове его бродили мрачные мысли, он со страхом думал, что навлек на себя ужасный позор, хотя и не было никакого позора, никто и на секунду не представил, что он мог украсть. Однако фантазия представляла Дмитрию его дальнейшую жизнь с вечным клеймом обманщика и вора. Стерпеть этого он не мог. «Лучше не жить», — решил он, — «чем иметь такую гадкую репутацию». Вот какая глубокая совесть была у этого подростка. И вдруг он услышал мягкий и участливый голос хозяйки. «Митя! А, Мить, ты не спишь?» Он молчал. Тогда она повторила свой вопрос. «Нет», — наконец ответил он. «Мне кажется, ты болен», — сказала мудрая женщина. «Я думаю, что тебе лучше всего было бы съездить домой и там хорошенько помолиться». Тут Митя не выдержал и разрыдался. Она обняла его и стала утешать, как родного. Так, обняв, она начала снимать его с палатей, и рука ее натолкнулась на приготовленный им нож, которым он намеревался убить себя. Тут уж ему пришлось признаться в том, что он задумал. Хозяйка совершенно его успокоила и сказала, что он настолько честный мальчик, что никто и никогда не заподозрил бы его в воровстве. «Оставь ты это, мой милый», — сказала она, — «живи себе спокойно, все тебя любят, все тебя знают. А в следующий раз так не таись, я-то уж тебя всегда пойму». С тех пор Дмитрий никогда не забывал эту женщину и всю жизнь поминал ее в своих молитвах. Ведь она отвела его от такого страшного дела, как самоубийство. Глава «Пожар». Однажды в Шацке случился сильнейший пожар. Пламя перебрасывалось с одного дома на другой, так что в результате выгорел весь город, состоявший главным образом из деревянных домов с многочисленными сараями, заборами, амбарами и прочим. Увидев пламя, Дмитрий в испуге вскочил с постели, схватив свой сундучок, в котором у него были белье и книги, побежал с ним мимо училища, через огромный овраг, к черной слободе, которая была на другой стороне. Наконец, утомившись и считая, что сюда-то огонь никак не доберется, он остановился, еще не дойдя до первых дворов, лег у плетня и заснул глубоким сном. А пожар между тем все разрастался и, наконец, пробежав по верхушкам деревьев, перекинулся на черную слободу. Все дома тут же запылали. Уже люди выскакивали на улицу, выводили скот, спасали имущество, а мальчик все спал. Стена огня приблизилась к нему. Еще один порыв ветра, и вспыхнет трава вокруг и плетень, и тогда он погибнет. Никого поблизости не было, потому что он лежал на окраине, и никто его не видел. Но Господь и теперь хранил его. Мимо пробегала одна крестьянка и вдруг увидела сквозь дым и пламя, что под оградой лежит мальчик. Она бросилась к нему, разбудила и таким образом спасла в самый последний момент. Дорогие ребята, мы с вами читаем рассказ из книги писателя Александра Худошина «Светочи русского благочестия», посвященный архиепископу Филарету. Продолжение следует.